православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Всех, кто в этот час настроил приемники на волну Радио России из Пензы, вас рады приветствовать автор и ведущий программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Алексей Федотов. По календарю Великого Поста сегодня суббота Акафиста, или похвала Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает о заступничестве Матери Божией при нападении сарацин на Константинополь в 626 году. И все мы молимся Богородице о том, чтобы она не оставляла нас своим предстательством перед Спасителем. О почитании в христианстве Божьей Матери мы поговорим сегодня в прямом эфире с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через несколько минут, и тогда я напомню телефон, по которому вы сможете позвонить, чтобы задать интересующие вас вопросы. А прямо сейчас рубрика «Седмица» и обзор основных событий из жизни Пензенской епархии за последнее время.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. На Благовещение главное богослужение Пензенской митрополии прошло в Благовещенской церкви сопредельной строящемуся Спасскому кафедральному собору. Литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 праздников церковного года. В этот день верующие вспоминают о том, как Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится Сын, который станет Спасителем мира. Богослужение сопровождало пение не только местного хора, но и юных участников архиерейского детского хора. Несмотря на будний день, на престольный праздник в церковь пришли многочисленные верующие. Многие были вместе с детьми. В честь престольного праздника верующие обошли церковь крестным ходом. По окончании богослужения, по сложившейся традиции, владыка митрополита выпустил в небо трех белых голубей, а воспитанники духовно-просветительского центра – белые шары.
Седмица.
В Пензенский губернаторский дом пришла весна духовная. Под таким названием здесь открыта выставка картин, призванная помочь делу строительства Спасского кафедрального собора. Стройплощадку видно прямо из окна губернаторского дома, из зала, где размещены 9 картин пензенских художников. Впоследствии их отправят на аукцион, а все вырученные средства будут отданы на возведение первохрама Пензы. История города – источник вдохновения автора одной из представленных работ – художника Дениса Санталова.
Да я не решал. Мне предложили, вот собор восстанавливают, можешь чем-то помочь? И можешь работу дать? Конечно, могу. Собор – это, понимаете, те, кто знает историю города, для них этот собор – это как бы такое ядро, вот, вокруг которого формировался, собственно, Пенза.
Слово руководителю регионального отделения Союза художников России Виктору Шабанову.
Я сам был несколько удивлен, когда ребята приходили и говорили, я бы хотел, чтобы моя работа была представлена благотворительно. Хотя работы не дешевые. Я думаю, что это просто начало. 9 работ – это не так уж много.
Эта благотворительная идея – часть масштабной акции «Спасские вечера». Уже дважды они проходили на стройплощадке и территории соседнего Лермонтовского сквера. Вырученные средства пойдут на последний, но весьма дорогостоящий этап строительных работ – внутреннюю отделку собора, говорит митрополит Серафим и заместитель председателя областного правительства Юрий Кривов.
Строительство нашего собора, оно стало действительно всенародным. И власть, и духовенство, и миряне прилагают все усилия к тому, чтобы это было скорее. Я благодарен, что те пожертвования, которые люди вносят, а это те же люди, и бизнесы, и простые люди.
Храм – это община, это церковная община, это разные люди, которые движимы любовью к Господу. Сегодня мы вместе ищем новые и новые ресурсы и на государственном уровне, и на уровне вот, общины нашей формирующейся.
Выставка «Весна духовная» продлится до середины мая. По ее окончании состоится благотворительный аукцион.
Седмица.
Вокально-инструментальный ансамбль «Точка света» Никола Покровского храма Кузнецкой епархии принял участие в телерадиоконкурсе «Край талантов». Он организован по инициативе государственной телерадиокомпании «Пенза». Молодежная музыкальная группа Кузнецкой воскресной школы, действующая при храме, создана 1,5 года назад. В репертуаре коллектива есть и рок-музыка. Основатель коллектива – священник Андрей Спиридонов. В юности сам был рок-музыкантом, поэтому с молодежью сегодня говорит на одном языке. Помимо известных рок-композиций, в репертуаре ансамбля патриотические и православные произведения.
Ну, если храм будет немножко направленность молодежи менять, принимая во внимание то, что вот эту вот музыку в тяжелом направлении все-таки молодежь слушает, вот, но направленность текстов, в общем-то, уже будет совсем другого плана. Значит, я думаю, что здесь не будет отрицательного.
Для конкурса «Край талантов» группа выбрала знаменитую песню бременских музыкантов.
Ну, она как очень для нас характерна. Она такая живенькая, быстренькая, такая прям в нашем стиле, под наше настроение.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я приветствую в нашей студии протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловской церкви Пенза. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон студии 54-32-24. Набирайте этот номер прямо сейчас и присоединяйтесь к нашему разговору. А говорим мы о почитании в христианстве Божьей Матери. И не случайно, ведь сегодня суббота Акафиста или похвалы Пресвятой Богородицы. Отец Алексей, давайте начнем все же с истории праздника. Когда и в честь какого события он был установлен?
В IX веке, как известно, в Константинополе, это не единственное событие, которое празднуется в честь покрова Божьей Матери. А радиослушателям я напомню, что это связано было с заступничеством Пресвятой Богородицы, христиан Константинополя при нападении врагов. И очевидно, что вот таких случаев, когда Матерь Божия оказывала свое заступничество, в котором явно военное какое-то противодействие было, ну, во всяком случае, по меньшей мере, наверное, недостаточно. И поэтому люди понимали, что поможет только Божья благодать по молитвам заступницы усердной. И вот в такие моменты люди, как правило, усугубляют свою молитву, собираются в храмы. Это у нас получается случай единственный, то есть не единственный в том смысле, что Матерь Божия неоднократно заступалась за жителей Константинополя. И в связи с этим было, значит, предпринято такое действие, в котором люди могли бы выразить свою благодарность Пресвятой Деве Марии. И именно вот в этом богослужении, которое мы называем похвалой, или суббота Акафиста во время Великого Поста, люди могут выразить свою благодарность Пресвятой Деве Марии.
Каковы богослужебные традиции субботы Акафиста?
Традиции связаны с чтением хвалебного гимна, автором которого является, ну, по одним источникам, преподобный сладкопевец Роман, а по другим источникам Константинопольский патриарх Сергий. А вполне возможно, что текст Акафиста были вставлены, значит, какие-то эпизоды других авторов. Но, тем не менее, мы можем сказать, что оно формировалось примерно с 5 по 7 век. Вот такой период ранней византийской эпохи. Это богослужение входит такой особый период Великого Поста. И мы восхваляем Пресвятую Деву Марию вот таким гимном, который называется Акафист. Акафист – это переводе с греческого «нестояние». Для радиослушателей поясню, что во время богослужения, особенно длительного, если вам удавалось...
Позволялось сидеть.
Да, конечно. Были даже такие периоды, когда чтение настолько было продолжительным, что вот особенно сейчас актуально, наверное, во время Великого Поста. В основном, если вы заметили, то в храмах гораздо больше чтений и меньше песнопений. Вот в эти периоды разрешается в храмах сидеть, так называемые седальные. В особый период, не во все, но в особые периоды. Так вот, акафист подразумевает под собой не сидение. То есть, если не сидение, то это стояние, естественно. И вот это, в этом стоянии мы в похвале Божьей Матери, которая выражена в тексте акафиста «Радуйся, невеста, не невестная», очень торжественный гимн, древний, вот мы выражаем свою благодарность Пречистой Деве за ее заступничество за род христианский.
То есть традиция вот вполне конкретного случая защиты Константинополя от сарацин уже проецируется на более широкий такой смысл.
Как я уже сказал, эта традиция возникла в Константинополе примерно в IX веке, но потом, естественно, если мы принимаем в X веке от греков христианскую веру, то это, все это транслируется к нам, в Россию. И это было поддержано у нас в наших уже русских славянских богослужениях.
Ну и вообще, поскольку, в принципе, традиции Великого Поста складывались веками, понятно, что и за каждой датой стоит своя история, конечно, как и за субботой акафиста. Но вот если говорить не о происхождении праздника, а его символическом значении, ведь не случайно, что одна из суббот поста, причем одна из последних суббот поста, посвящена имени Божьей Матери.
Вы знаете, это связано с тем, что Пресвятая Дева Мария стала виновницей. Виновницей нашего спасения. Такой довольно подходящий термин, очень глубокого содержания, виновницей. Ведь мы привыкли к тому, что виновниками мы становимся, когда мы становимся причиной какого-то, ну, либо недоразумения, либо там провинности какой-то,
ну, да. Да,
за которую нас нужно наказать.
В быту обычно так употребляется.
В быту, да. Раз виновен, значит, все, значит, нужно наказать. А она, вот видите, сделалась виновницей совсем противоположного. Она сделалась виновницей нашего спасения. И вот эта виновность ее, в кавычках, конечно, в нашем понимании, она заключается в том, что она дала согласие. Согласие быть матерью Господа нашего Иисуса Христа.
Вы имеете в виду событие, которое мы вот недавно Благовещение
вспоминали. Да, и Благовещение, вот видите, вот в этом акафисте оно здесь все собрано, и ее благовестие, то есть то, что она дает согласие на это. Она ведь не могла не дать этого согласия, когда Гавриил к ней приступил. Вот с этим известием она могла, как человек, понимаете, вот, ну, во всяком
человек
случае...
Человек свободной воли, Бог ее не ограничивает,
да,
никогда.
Она,
конечно,
могла и не давать этого согласия. И, с другой стороны, предпасхальные события Страстной Седмицы. Все вот в этом, значит, термины виновности ее в том, что она, и давая согласие, и то, что дальнейшие события, уже страдания Христа, привели к славе, полноте божества. И поэтому мы восхваляем ее, вот, восхваляем бесконечно, как пресно Деву Марию. Вот, нужно отдать еще должное вот этому, опять же, уникальному термину ее девства. Если вы помните символ веры, то в нем указывается, что мы исповедуем веру в единого Бога Отца Вседержителя, и при этом указывается на то, что, значит, Пресвятая Дева, то есть Христос воплотился от Духа Святого и Марии Девы.
Да.
А преподобный Серафим Саровский, вот, кстати говоря, не был богословом, но он в свое время делал, значит, ну, в своем, наверное, келейном таком правиле, делал добавку не просто девы, а преснодевы. И причем, насколько нам известно, он даже выступал вот с таким ходатайством к архиереям, чтобы рассмотреть этот вопрос, ввести в символ веры вот такую приставку, которая указывает на ее вечное девство, которое было и остается, и всегда будет.
Но мы так преснодело ее, в принципе, в богослужебных текстах тоже.
Да, мы ее так и называем.
И в символе веры. Только, да, да. Ну, вот мы постепенно, кстати, уже подошли к более широкой теме, к почитанию Преснодевы Марии. Ведь, по сути, оно началось еще в век апостольский, даже, наверное, при ее земной жизни.
Здесь нужно указать на те термины, которые мы с вами используем, и о существовании которых многие даже не задумываются. Откуда, например, у нас появились и возникли такие обращения к Божьей Матери, как преснодевственная или преблагословенная, или взбранный воеводе.
Да, много эпитетов, как раз в том числе и из акафиста, да, о котором мы говорим сегодня.
Да, очень много эпитетов, которые вот обращаются к ней. И если мы посмотрим на текст Нового Завета, то мы этого не увидим там.
Да.
И в этом справедливо упреки протестантов, которые ссылаются на текст Нового Завета и говорят, что там этого нет, а вы ее называете такой там царицей небесной, Божьей Матерью. Они говорят, такого там нет.
Вообще, надо сказать, что в принципе в Священном Писании это намного меньше, чем в Священном Предании.
И мы сейчас пытаемся с вами объяснить радиослушателям, в чем причина вот этого отсутствия и причина появления в богослужебной практике наших канонов. Вот таких эпитетов, относящихся к Божьей Матери. Их нет в Новом Завете, но если мы посмотрим на гораздо больше, более древний источник, это Ветхий Завет, мы увидим, что есть там все основания. В общем-то, ее такой называть. И эти основания мы видим прежде всего в тексте Библии, буквально в первых главах, о том, когда Бог дает обетование всему человечеству, что семя жены будет жалить, значит, эту главу змеи, семя жены. Вот здесь нужно понять, что нужно, конечно, нам определиться, что мы будем сейчас находиться в рамках понимания этого текста. Для нас, в общем-то, христиан, это понятно, что здесь же речь идет о Пресвятой Деве Марии. Может быть, кто-то с этим не согласится, но мы спорить, в общем-то, не будем.
Но это сложившаяся церковная трактовка.
Же, понимаете, если кто-то в это не верит, то, понимаете, просто так доказать это сложно. Мы привыкли верить в то, что это относится к пророчеству Божьей Матери, о том, что ее семя, и опять же, говорится о семени. Каком семени? Ведь семя подразумевается, мы можем это понять, как потомство. Но здесь имеется в виду потомок, один потомок. А потомок, естественно, один у Девы Марии, так как она родила только одного сына. Естественно, и здесь речь идет о Иисусе Христе. Вот это первое очень важное свидетельство Ветхого Завета. Далее идем. Далее становится уже интересней. Восьмой век до Рождества Христова, когда, значит, иудеям угрожала опасность от израильтян, которые соединились с сирийскими войсками. Вот здесь пророк Исаия возглашает: «Ну чего вам бояться? Вот вам знамение, се дева в чреве примет». Вот эти уникальные слова пророчества, которые, опять же, если мы находимся вне рамок понимания вот христианства, то мы можем это расценить по-другому. Но вот по-другому как-то не получается. И мы привыкли к тому, что уже в 8 веке до Рождества Христова существовало пророчество. То есть, вот то, что он предсказал, это относилось не к тому времени, вот когда народ находился в такой опасности, а он провозглашал о грядущих событиях, о том, что дева в чреве примет. Опять же, дева, какая дева, о чем он говорит? Кстати говоря, толковники так называемого перевода с еврейского на греческий септуагинта, они, в общем-то, столкнулись вот с этой немалой проблемой. А как перевести это слово? Дева, как может дева вообще родить? Такого не может быть, она становится женщиной. И вот здесь пророк явно указывает на то, что дева действительно родит. Это превосходящее всякое разумение, то есть, выражаясь церковным языком, побеждать естества чин, побеждать. Вот как Христос воскресший вошел к своим ученикам через закрытые двери, мы скажем, что это невозможно. И это может только Дух войти. Но, как мы видим, после того, как Христос вошел в закрытую дверь, Он позволяет себя осязать. И апостол Фома это наглядно продемонстрировал потом, когда Христос уже ему позволил прикоснуться к себе, он, значит, апостол Фома узнает, что это не только Христос, это еще, значит, Христос уже преображенный после своего воскресения. Так вот, в этой формулировке, которая содержится в нашем употреблении, очень много ссылок мы можем, значит, указать на ветхозаветное свидетельство. Также можно указать 44-й псалом, о котором Давид говорит. Значит, они, как царицы, значит, которая села одесную царя. Вот здесь же опять, видите, какой образ. Известно, что мать царя именуется царицей. И вот, вот это выражение, оно нашло в свое воплощение в иконах. Вот обратите внимание на то, что, значит, Богомладенец находится рядом со своей матерью, только она находится, получается, по правую сторону его. Вот. И также на иконах мы видим, когда изображены рядом со Христом, то мы видим, что по правую сторону Божья Матерь, а по левую Иоанн Креститель. То есть вот таких свидетельств достаточно оказалось для того, чтобы уже называть ее не просто Матерью Иисуса, как это делается у протестантов, а давать ей более подробные эпитеты, такие как преблагословенная, там, значит, Преснодева, Взбранный воеводе. И мы находим действительно и Царица Небесная в то же время. Мы можем сказать, что есть указание на это. Да, богословие, оно не стоит на месте, оно развивается. И вот поэтому оно и дало такие основания развить это в определенной терминологии, которую мы сейчас имеем в употреблении богослужебном.
Смотрите, получается, как интересно. История почитания Божьей Матери начинается за века до ее рождения.
Да, задолго, причем задолго.
Отец Алексей, ну а что нам известно, ну, конечно, в общих чертах о земной жизни Богородицы из Священного Писания и в основном, наверное, даже из Священного Предания?
Вот как раз известно не очень много.
Да.
И если спросить христиан вот, о ее Рождестве, то, как правило, люди, не задумываясь, говорят, что да, там есть в этом, в Новом Завете. Ну, как мы видим, там этого не встречается. И это как раз дополнено уже историческими определенными свидетельствами. И, прежде всего, святым преданием Церкви, которое же, опять же, не все христиане признают, в том числе протестанты. Так вот, а ее, можно сказать, вот, земной жизни известно мало, и можно сказать даже, что в какой-то степени оттенена, то есть уходит в тень. Известно, что она была рождена от родителей, которые долгое время не имели детей, а так как, понимая свой возраст, родители Пресвятой Девы Марии и Акима Анна дали обет, свойственный, кстати говоря, тому времени, обет посвятить этого ребенка Богу. Но вот сейчас, когда говорят, ушел в монастырь, постригся, то нам понятно, что человек дает определенные обеты Богу и покидает общение, прежде всего, с этим миром. Но вот в то время монастыре еще не существовало, и институт монашества возник где-то уже в конце 4-го, в начале 5-го века, гораздо позже. А тогда еще не было этого института монашества, и поэтому единственным, пожалуй, способом сохранить вот девственность вот этой девочки, родители которой дали обет посвятить ее Богу, была возможность такая отдать ее в Иерусалимский храм. А как показывают нам исторические источники археологов, в Соломоновом храме существовали такие помещения. Ну, сейчас мы можем сказать, что это кельи.
Ну, по аналогии, да,
по аналогии кельи наших вот, монашеских да. кельи. Вот, в то время существовали такие помещения, в которых девицы, вот примерно возраста Пресвятой Девы Марии, то есть с трех, и далее там кто-то в 11 лет там выходил замуж. А нужно заметить, что в отличие от северных народов, южные, так они все-таки выходили замуж, и восточные, значит, народы, они выходили замуж девушки гораздо раньше. В 12 лет они уже имели порой детей. 12-13. И поэтому вот эти девушки, то есть она была не одна там в этих помещениях, вот эти девушки, они проживали, и для них можно сказать, что была организована такая безопасность. Они были там в абсолютной безопасности, в этом храме. То есть на них никто не мог там позариться. А по достижении определенного времени, вот этим девушкам, если они не передумали вот, сохранить свою девственность, значит, впоследствии, то им, значит, предоставлялась такая возможность выйти замуж, ну, как бы фиктивно, вот чтобы наши радиослушатели это поняли, фиктивно выйти замуж за престарелого вдовца, который, ну, можно сказать, уже физиологически был не способен вот, к интимной близости, чтобы устранить всякую такую возможность. И вот Пресвятой Деве как раз была такая возможность предоставлена в лице праведного Иосифа, которого мы еще называем обручником. Но до ее обручения, как известно, она получила благовестие свое о том, что она родит сына и нарекут имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Пресвятая Дева фиктивно выходит замуж за Иосифа обручника. Евангелие сообщает о ее, значит, вот возникновение такого периода, когда у женщин, можно сказать, появляется животик. Естественно, что это вызвало у Иосифа самые различные там мысли. Да. Ну, ангелом Господним он был уведомлен о том, что это зачатие непростое от Духа Святого. Далее мы видим, что после ее, значит, родоразрешения, но в отличие от обычного, который сейчас имеется, у Пресвятой Девы Марии было не такое вот родоразрешение. Поэтому вот для радиослушателей мне бы хотелось внести вот просто понятие, что оно было иным. И когда говорится о том, что она родила, вы не сопоставляете с обычными родами женщин. Вот сейчас в наших современных условиях это не имеет ничего общего. Вот после того, как Христос появляется на свет, я имею в виду в своем воплощении.
Воплощается,
конечно, как Бог, да, как Бог, да. Он существовал. И вот это важно знать.
Да,
на этом очень многие умы споткнулись и, можно сказать, ушли из церкви. Как Бог, Он существовал. И Пресвятая Дева Мария, если она именуется Божией Матерью, то мы должны понять, что она способствовала появлению. Вот, имеется в виду воплощение, когда он принял плоть, вот этому она поспособствовала. А как Бог, он, конечно же, существовал. Немалым опасностям подверглось святое семейство после того, как Христос появляется в Вифлеемской пещере. Об этом узнает царь Ирод, отдает приказание умертвить, значит, младенцев той местности. Наверняка надеясь на то, что среди них будет новорожденный царь, как ему было об этом сообщено иудейскими раввинами. Вот, а дальше мы видим, что Новый Завет, в общем-то, не особо уточняет вот этот период отрочества Иисуса Христа. Ну, мы можем предположить, как, так как Иосиф обручник, значит, был плотником, столяром, можно сказать, то мы можем предположить, что он обучил ему этому действию, то есть обучил этому искусству.
Ну, в общем-то, об этом ничего не говорит.
Да, ничего не говорит. Но дальше можно сказать, что здесь Пресвятая Дева уходит совсем в тень. То есть здесь Христос, когда встает на проповедь Евангелия, то понятно, что здесь евангелисты просто не стали упоминать. Но, конечно, она была рядом.
Но хотя чудо в Кане Галилейской, первое совершенное спасительное чудо, там она сыграла очень важную роль.
Да, очень важную роль. Действительно, вот свадьба оказалась под угрозой. Под угрозой того, что, очевидно, хозяева не рассчитали объемов выпитого вина. Но вот здесь, опять же, когда говорим о вине, то нужно оговориться, что оно не вполне. Не вполне.
Да.
Об этом, я думаю, что мы когда-нибудь поговорим. Вот после моей, я думаю, защиты, магистерской диссертации на эту тему. Об этом поговорим, когда я соберу источники, вот такие незыблемые источники, когда я соберу их, вот тогда мы об этом действительно поговорим. Но пока у меня это в стадии разработки находится. Моя, значит, письменная работа. И я, в свою очередь, хотел бы просить молитв наших радиослушателей на то, чтобы мне ее все-таки написать, одолеть этот труд. Так вот, значит, хозяева, устроители этой свадьбы оказались в таком сложном положении в связи с тем, что вино закончилось. И вот здесь Матерь Христа увидела вот такое, знаете, какое-то поведение родителей, наверняка, жениха и невесты, которые друг на друга смотрели. Это у нас сейчас можно в магазин послать за вином, приобрести его. А тогда такой возможности, можно сказать, не предстояло. Нужно было пользоваться тем вином, который у тебя имел в запасах. И вот тогда Матерь Божия, она выходит из ситуации уникальным способом. Она обращается ко Христу, чтобы он помог выйти из этой сложной ситуации. И вот как раз, дорогие радиослушатели, это для нас является как раз тем действительно подтверждением, в отношении которого мы можем обращаться к ней. Вот видите, она же помогла людям, которые оказались в такой ситуации. И мы можем, в свою очередь, к ней обращаться за помощью. Она обращается к Иисусу Христу, который совершает чудо, превращает воду в вино. И далее, опять же, личность Богоматери уходит опять в тень и появляется только тогда, когда уже Христос был осужден на крестную смерть.
Спасибо, отец Алексей. Давайте сейчас прервемся на пару минут и послушаем духовную музыку. А прозвучит «Богородица Дева, радуйся» в исполнении хора Везенской церкви Пензы, что на площади Куйбышева, регент Кира Арестова. Господь, родила, Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодня с протоиереем Алексеем Гашковым мы говорим о почитании Богородицы. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Алексей, а что нам известно о жизни Пресвятой Девы Марии после Вознесения Господня?
После Вознесения Господня, как и апостолы, ученики Иисуса Христа, Матерь Божия находилась, вот так будем говорить, в первой общине христианской, в ожидании снисхождения Святого Духа. После снисхождения Святого Духа, а этот день мы называем День Святой Троицы, Пятидесятница, она, как и другие апостолы, получила жребий миссионерского служения, евангельской проповеди. Но, насколько нам известно, вот этот жребий она получила просвещать и верию, то есть Грузию. А ей явился ангел и, значит, просил ее остаться в Иерусалиме. А за нее были посланы другие ученики. Вот это известно о том, что она, значит, осталась в Иерусалиме, можно сказать, в создающейся первой общине христиан, которые делали, можно сказать, первые шаги своей осознанной веры.
Когда произошло успение ее?
Ну, точные, конечно, даты предположить довольно сложно, но вот самое главное, что это была действительно, ну, смерть. Вот как у нас бывает смерть, да. Но совсем другое дело, что ее тело не было обнаружено. Вот когда мы говорим о том, что каждый человек причастен к греху, первородному греху, то в первую очередь мы должны понять, что следствием первородного греха является обязательная смерть. Вот. То есть Матерь Божия, она, в свою очередь, была так же, как мы, вот, так же умерла. То есть причастна к этому первородному греху, но в то же время мы не обретаем ее тело, понимаете? И поэтому мы и называем это успением.
И еще об одной теме, уже вы ее затронули, тоже хотелось поговорить, об иконографии Божией Матери. По преданию, первые иконы были написаны еще апостолом и евангелистом Лукой, еще даже при ее жизни.
Да, согласно церковному преданию, и для этого мы имеем определенные основания, принято полагать, что первое изображение Иисуса Христа написано именно святым апостолом и евангелистом Лукой. Вот сейчас мы несколько разберем, так сказать, критический взгляд, ведь мы с вами здесь собираемся не просто вот так вот красивые сказки рассказывать, как все было хорошо там в церкви, как прекрасно, идите к нам. Вот. Но мы с вами ставим задачу просвещения, чтобы вы, дорогие радиослушатели, обладали некой информацией. Так вот, если мы критически посмотрим на это церковное предание, которое, кстати, не противоречит науке, научным знаниям, то мы увидим, что, вот, например, до VI века мы почему-то не встречаем свидетельств ни ранних христианских там отцов, ни Иоанна Златоуста уже в IV веке, не Иеронима Блаженного, не Августина, а существование иконы, написанной евангелистом Лукой, мы просто не встречаем. А первое письменное свидетельство встречается только в VI веке, когда вдова императора Феодосия младшего Евдокия поехала в Иерусалим. И именно там она приобрела икону, которая вот принято считать, что она написана апостолом и евангелистом Лукой.
Ну, в общем-то, уже прошло несколько веков.
Да, прошло несколько веков, и можно сказать, вот специалисты, археологи там в этой области, они уже задают уже вопрос нам конкретный. Вот так каким образом, почему она вот не упоминается раньше, ранее.
Отец Алексей, да, давайте прервемся ненадолго, ответим на звонок.
Ответ будет
есть. Пожалуйста, я правильно понимаю, успение – это означает, что она вознеслась на небо. Это первое? Угу. Это правильно так понимаю или нет? Второе. Нет. Что означает слово «присно»? Спасибо.
Ага, хорошо.
Спасибо, действительно, так, хороший, значит, уточняющий вопрос.
Первый вопрос, отличный вопрос в тему. А вот до этого я еще не договорил и принципиально это сделал. Видите, оказывается, вы правильно отреагировали. Вот как раз католическая церковь, она признает, что Пресвятая Дева, будучи свободной от первородного греха, не умерла, а вознеслась. Мы, то есть православные...
Даже если не ошибаюсь, у них догмат о воскресении ее тела и последующем вознесении, то есть там сложно.
Далеко все. Зашло все. Вот. Но у нас... Мы не признаем, что она вознеслась в связи с тем, что не было свидетелей этого. Если Христос возносился, то были свидетели, причем многочисленные. В книге «Деяния апостолов» упоминается, около 500 человек было при приблизительном подсчете.
Ну, или, допустим, Илья Пророк тоже есть конкретные свидетели.
Да, при свидетелях, да, когда то это вознесение. А если свидетелей нет, то мы не можем это сказать, что она вознеслась. Может быть, это и так, но мы на основании вот отсутствия свидетелей мы можем сказать, что этого не происходило. То есть ее тело нет, не найдено. Мы не знаем, где оно. Но в то же время мы не можем сказать, что оно вознесено. Теперь относительно второго вопроса. Почему... само слово «присно». Что означает «присно»? То «присно» значит «сейчас». Вот мы сидим с Евгением Петровичем и с вами сейчас в онлайне, можно сказать, общаемся. Вот так же и она. Она «присно» дева, то есть всегда. Всегда.
То есть и сейчас, и всегда.
И всегда, вот, да. Вот такое слово. Как наше мышление, оно ведь... Ага, значит, если девушка там забеременела, все, значит, все. Девственность она утратила. Вот согласно по нашему мышлению, вот так должно происходить. А здесь нет. Здесь она не утрачивала своей девственности. Вот именно...
И
вот
это мы и подчеркиваем.
Вот именно это мы подчеркиваем, что в ней нарушилось естествочин, вот так сказать. Нарушилось в связи с тем, что, будучи подвергшись такому зачатию, вот ее женское естество превозмогло вот это вот, понимаете, естествочин. И не нарушилось ключи девственности. И таким образом она осталась присной девой, то есть всегда девственницей.
Ну, мы остановились на иконографии Божьей,
да,
Матери. Мы действительно, все равно, по крайней мере, 1500 лет точно она насчитывает.
Да, конечно. И мы еще только начали, можно сказать, с критического взгляда, который можно еще... дополнить тем, что критики ссылаются на то, что апостол, ну, они говорят, что Лука, конечно, это мы его называем апостолом, там, евангелистом, они говорят, ну, вот Лука, на которого вы ссылаетесь, он не мог делать изображений, так как иудеям вообще это было запрещено делать. Вообще, всяких изображений. Не просто там Божьей Матери. Там,
ну, а да, в Моисеевом законе так, собственно.
Ну, все дело в том, что он не был иудей. Вот этот факт не почему-то оставляется без внимания. Он не был иудеем, скорее всего, он был обращен в христианского из сирийских язычников. Вот так обращенным был. Вот поэтому, как язычник, обращенный в христианство, он мог делать там всякие изображения. Вот этот вопрос снимается. Но вопрос действительно в другом. О том, что вот это отсутствие упоминаний в источниках нас как-то предостерегает или не предостерегает. Но дальше мы видим, что уже в 8 веке преподобный Андрей Критский, канон, которого мы читали на первой седмице, и, кстати, настояние Марии Египетской в среду вечером.
Совсем недавно еще,
он мучнически погиб от, можно сказать, от того, что защищал иконопочитание. Он уже в 740 году встает на позиции того, что икона Божьей Матери написана была именно им. Дальше мы видим подтверждение других богословов, того же патриарха Гермогена, который указывает также византийскому императору на иконопочитание. А ведь известно, дорогие радиослушатели, что иконоборческая ересь, она длилась около 100 лет. И поэтому неудивительно, что часть источников у нас просто потеряны.
Как раз подтверждающих.
Да, подтверждающих. Вот то, что я сейчас сказал о том, что до 6 века у нас отсутствуют источники письменные. Так вот, как раз за эти 100 лет, я думаю, что вполне возможно, они были просто утрачены. Так вот, многие, наверное, из вас видели картины, картину такую леса, значит, где упавшее дерево, и там, можно сказать, медвежат ползает. Лазит. Вот мы все привыкли относить ее к Шишкину, так будем говорить. Вот. Но здесь мы просто, можно сказать, у нас так принято вот, относить ее к этому автору. Так и можно сказать, что икона евангелистом Лукой, написанная, она выглядела несколько иначе. Вот. Мы не можем этого отрицать. Но она выглядела несколько иначе, в отличие от тех икон, которые мы сейчас видим. И вполне возможно, мы это можем допустить. Допустить то, что со временем развивалась богословская мысль, развивалась иконопись. И поэтому иконописцы, вот, имея уже достаточно оснований, ведь они это тоже на какие-то основания имели писать икону Божией Матери, ту, которую мы сейчас имеем, ту же Владимирскую, Смоленскую, там древние иконы, Дигитрия, Ранты, там, они же ориентировались на какой-то образ, уже написанный, и вполне возможно, мы можем это во всяком случае предположить, что они уже делали это, уже даже не в раннюю византийскую эпоху, а в позднюю византийскую, это, скорее всего, уже 10-11 век, они ориентировались уже на какой-то список, он уже был. И поэтому они, например, не считали необходимым, например, вносить те какие-то, может быть, оттенки, которые были внесены евангелистом Лукой.
В каждой стране своя иконография, да, в каждый век. Так, да, что тут, естественно, искусство, да, развивается, в том числе церковное.
Писатель, значит, перевод, когда делал трудов Оригена, вот сейчас затрудняюсь вспомнить его имя, но он, в общем-то, и делал это на латынь. Он говорит, честно признался, что я вот, говорит, вот то, что Ориген написал слишком много, я это сократил. А то, что он написал мало, я это восполнил.
В нашем современном, да, понимании это вообще не совсем перевод, да, даже.
Да, ну вот так формировалась, в общем сказать, иконография. Чем-то дополнялась, а чем-то она умалялась.
Ну, к сожалению, опять вы не обо всем успели поговорить, о чем хотели. Даже до почитания Божьей Матери на Руси практически не добрались. Но я думаю, в какой-нибудь из ближайших Богородичных праздников мы еще вернемся к этой замечательной теме, еще обязательно об этом поговорим. Но на сегодня наша программа, к сожалению, подошла к концу. Мне остается только напомнить, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Алексей Гашков. Программу подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, 12:10. Ждем в гости священника Михаила Ляхова, руководителя паломнического отдела Пензенской епархии. И поговорим с ним о начинающемся сезоне паломничества, о том, куда и каким образом можно отправиться, и как из этого получить пользу для своей души. Ну а на сегодня у нас все. Всего доброго и до новых встреч.
Мир православия.